эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 16 декабря, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Чем заняты ингушские спецслужбы? Почему Кадырова не было на ежегодном послании Владимира Путина? Россия прекратила эксплуатацию габалинской РЛС. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте эхокавказа.ком. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Сирии 25 человек погибли в результате ракетного удара правительственной авиации. Президент США Барак Обама прибыл в штат Коннектикут, чтобы почтить память жертв нападения в Ньютауне. Хиллари Клинтон по состоянию здоровья, скорее всего, не сможет принять участие в слушаниях в Сенате Конгресса по событиям в городе Бенгази. В Сирии 25 человек погибли в результате ракетного удара правительственной авиации по лагерю палестинских беженцев в Дамаске. Все погибшие укрывались в мечети лагеря Ярмук в южной части Дамаска. Это большое палестинское поселение в Сирии. И именно в этом районе сейчас идут наиболее ожесточенные бои между повстанцами и силами, верными президенту Башару Асаду. Силы вооруженной оппозиции сообщили, что в субботу ими был захвачен военный колледж в окрестностях города Алеппо. На стороне повстанцев выступила исламская бригада «Тавхид». По ее данным, не менее 100 курсантов были взяты в плен, а 150 перешли на сторону оппозиции. Всего в Сирии живут до 500 000 палестинских беженцев, и представители обеих сторон конфликта их вербуют и вооружают. Президент США Барак Обама прибыл в штат Коннектикут, чтобы почтить память жертв нападения в Ньютауне. В пятницу утром 20-летний молодой человек по имени Адам Лэнза ворвался в школу и открыл стрельбу по детям и взрослым. Убив 20 школьников и 6 взрослых, нападавший покончил с собой. В США 4-дневный траур. Приспущены государственные флаги на всех правительственных учреждениях и зарубежных представительствах США. Президент Обама выступил со специальным обращением. Он призвал вести эффективные меры для предотвращения подобных убийств, передает Владимир Дубинский.
В субботу вечером были опубликованы имена погибших детей и взрослых, а также заключение медицинской экспертизы. 12 маленьких девочек, 8 маленьких мальчиков, всем по 6-7 лет. Каждый из них получил многочисленные пулевые ранения от 3 до 11. Двое были застрелены в упор, остальные с расстояния. Главный патологоанатом штата Коннектикут доктор Уэйн Карвер сказал, что ничего более страшного он не видел за все 30 лет своей работы. Все погибшие взрослые – женщины, учительницы и воспитательницы школы Сент-Хук. Судя по смертельным ранениям, которые они получили, некоторые из них пытались с собой закрыть детей. 47-летняя директор школы и 56-летний психолог, видимо, пытались остановить убийцу. Пока мотив их этого немыслимого преступления неизвестно, хотя полицейские заявили, что им удалось обнаружить некоторые вещественные доказательства, которые могут пролить свет на то, чем руководствовался убийца. Мы знаем, что в раннем детстве он сам учился в этой школе. Ланза покончил с собой и не оставил никакой предсмертной записки. По некоторым предположениям, он страдал синдромом Аспергера. Люди, страдающие этим заболеванием, отличаются слаборазвитыми социальными способностями.
Передавал Владимир Дубинский. Госсекретарь Хиллари Клинтон по состоянию здоровья, скорее всего, не сможет принять участие в слушаниях в Сенате Конгресса США по событиям в ливийском городе Бенгази, где 11 сентября были убиты посол и 3 дипломатов, сообщила пресс-секретарь Сенатского комитета по иностранным делам Джоди Сетт, передает Евгений Аронов.
По мнению комментаторов, атмосфера на предстоящих слушаниях будет более конструктивной, чем та, в которой велась межпартийная полемика по инциденту в Бенгази во время последней президентской кампании. Тому, что страсти на сегодня несколько поутихли, способствовало, видимо, то обстоятельство, что постоянный представитель США при ООН Сьюзан Райс решила не претендовать на пост государственного секретаря после того, как в январе его оставит Хиллари Клинтон. Именно Райс, к вящему негодованию республиканцев, страстно и открыто отстаивала исходную позицию Белого дома, что атака на консульство была стихийным протестом против видео Пасквиля на пророка Магомета, а не тщательно спланированной вылазкой союзников Аль-Каиды, приуроченной к терактам 11 сентября 2001 года и имевшей целью отомстить американцам за смерть Усамы бен Ладена. Райс позже утверждала, что разведданные, на которые она опиралась в своих замечаниях, были в ключевых аспектах неточными и что никакие спонтанные демонстрации в Бенгази не происходили. В основу выступления Клинтон в Палате представителей лежит официальный отчет о мерах по предотвращению нападений на дипмиссии США за границей. До конца года госсекретарь примет участие также в сенатских слушаниях, посвященных событиям в Бенгази. Точная дата ее выступления пока не объявлена. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Японии Йосихико Нода признал поражение своей демократической партии на парламентских выборах и объявил, что уходит с поста ее лидера. По результатам экзит-полов оппозиционная либеральная демократическая партия получила 310 из 480 мест в Нижней палате парламента. Лидер ЛДП и вероятный будущий премьер Синдзо Абэ в предвыборной борьбе использовал жесткую националистическую риторику. Он выступает за пересмотр Конституции, которая запрещает Японии вести войну, из-за укрепления вооруженных сил. В настоящее время Япония переживает обострение отношений с Китаем из-за территориального спора по поводу группы островов в Южно-Китайском море. Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман подал официальное прошение об отставке в связи с выдвинутыми против него обвинениями в злоупотреблении доверием. Двумя днями ранее он объявил, что намерен уйти с поста главы МИД, чтобы бороться против выдвинутых обвинений. На минувшей неделе израильский генеральный прокурор обвинил Либермана в злоупотреблениях и отмывании денег. Глава МИД отверг все обвинения и заявил, что намерен с чистым именем вернуться в политику. Либерман является лидером политической партии «Наш дом Израиль». Он выставил свою кандидатуру в депутаты парламента на всеобщих выборах, которые состоятся 22 января.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Вот уже больше недели правоохранительные органы Ингушетии и Северной Осетии не могут установить местонахождение похищенного ингушского спортсмена Ахмеда Бузуртанова. Между тем, республиканские спецслужбы отчитались об успешно проведенных за тот же период мероприятиях по нейтрализации лиц, причастных к вооруженному подполью, и обнаружению нескольких схронов с оружием. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
8 декабря в Малгобекском районе были обнаружены два тайника с оружием. Один на окраине города Малгобек в гаражном кооперативе, другой в сельском поселении Сагапши на территории цеха по производству пластиковых окон. Хозяин цеха Ахмед Гатагажев 8 декабря, по словам родственников, уехал в город Нальчик, и с тех пор о его судьбе им ничего не известно. 10 декабря в доме его матери, проживающей в сельском поселении Сагапши по улице Орджоникидзе, сотрудники отдела полиции Малгобекского района провели обыск. В течение нескольких часов в присутствии понятых они тщательно осмотрели все помещения. Ничего противозаконного не обнаружили. Данный факт зафиксировали в протоколе, составленном по окончанию обыска. Тем более странно, что на следующий день, 11 декабря, когда в этот же дом с обыском приехали представители другого силового ведомства, там обнаружили оружие и взрывное устройство. Хозяевам разрешили вынести из дома документы и одежду, после чего часть дома взорвали. Вот что рассказывает очевидец этого происшествия Залина Баркинхоева. Сотрудники, проводившие обыск, не представились и не показали никаких документов. Через несколько часов после того, как они пробыли в доме одни, они позвали сноху хозяйки дома и сказали, что будут проводить обыск. Только после этого они показали постановление и потребовали его подписать, не дав с ним ознакомиться. Затем в дом завели понятых, которых они привезли с собой. Через 10 минут военные вышли из дома и заявили, что нашли оружие, но ничего не показали. Снохи задавали вопросы, хранятся ли в доме ценные вещи и драгоценности. И еще, через некоторое время заявили, что будут взрывать дом. Моя бабушка и ее сноха спросили у военных, почему они хотят взорвать дом. Они не ответили, а только рассмеялись. В тот же день в сельском поселении Сагапши на улице Джабагиева был взорван еще один дом, принадлежащий семье Артура Гатагажева, находящегося в розыске как активный участник незаконных вооруженных формирований. И в этом случае, согласно официальному пресс-релизу МВД, в доме обнаружили взрывное устройство. Примечательно, что с тех пор, как Артура Гатагажева объявили в розыск, этот дом взрывали уже несколько раз. По состоянию на 15 декабря нет никакой информации о местонахождении жителя селения Майское Ахмеда Бузуртанова, который 6 декабря поздно вечером был похищен неизвестными. Следствием пока не установлено, кто мог быть причастен к похищению ингушского спортсмена. В настоящее время ведется поиск свидетелей этого преступления, опрос родных и друзей похищенного. Контроль за ходом следствия по этому делу, помимо общественности и руководства Ингушетии, теперь возьмет на себя и Европейский суд по правам человека. 14 декабря, по словам адвоката Мусыплиева, Европейский суд удовлетворил его просьбу о применении срочных мер по жалобе о похищении Ахмеда Бузуртанова. В соответствии с регламентом суда, перед правительством Российской Федерации будут поставлены конкретные вопросы об обстоятельствах похищения человека и мерах, предпринимаемых государством к его розыску. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Начиная с 10 декабря Россия прекратила эксплуатацию Габалинской радиолокационной станции, расположенной на территории Азербайджана. Москва и Баку в ходе сложных переговоров не смогли прийти к взаимоприемлемому компромиссу по статусу, принципам и условиям использования этого объекта. Какие последствия это может иметь для российско-азербайджанских двусторонних отношений, а также для ситуации в Кавказском регионе в целом? Об этом из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
Сегодня и Москва, и Баку выражают осторожный оптимизм по поводу ситуации вокруг Габалинской РЛС. С российской точки зрения, все задачи, которые ранее решала радиолокационная станция на территории Азербайджана, способен выполнять новый объект в Армавире. По мнению же азербайджанских политиков и экспертов, решение о прекращении эксплуатации станции имеет для их страны двойное значение. С одной стороны, Баку проявил твердость, показал характер, что способствует укреплению позиции страны на международной арене. А с другой стороны, Россия и Азербайджан и без Габалы имеют внушительный список общих тем, позволяющих не рассориться. Так может быть, прекращение эксплуатации является оптимальным решением, удовлетворяющим обе стороны? Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется. Габалинская тема распадается на несколько отдельных сюжетов, каждый из которых предполагает свой ответ. Прежде всего, решение России прекратить эксплуатацию военного объекта на территории сопредельного государства в очередной раз подтверждает тезис о том, что присутствие Москвы в ближнем зарубежье отнюдь не является эдификс для Кремля. И напротив, опровергает утверждение о том, что главнейшей целью российской политики является тотальный контроль на просторах бывшего СССР с любой ценой и с любыми издержками. Какая бы риторика относительно геополитических катастроф не произносилась для внутренней аудитории, в реальности просчет выгод и издержек уже давно является более важным приоритетом для Кремля. И в рамках этой логики иметь свою суверенную станцию в Краснодарском крае намного лучше, чем кланяться и вести переговоры с другим государством. Понятное дело, этот подход имеет исключение. Он не распространяется на сферы и регионы, где с интересами России по разным причинам не хотят считаться. Следует напомнить, что Москва не в первый раз отказывается от эксплуатации военных объектов на постсоветском пространстве, если по тем или иным причинам условия ее не устраивают. Не так давно она это продемонстрировала в отношении РЛС в Севастополе и в Мукачево. Данный шаг дался нелегко, и он также сопровождался сложными переговорами, и в конечном итоге не был найден компромисс. Однако никакому коллапсу в российско-украинских отношениях это не привело. В случае же с Габалинской станцией Владимир Путин еще в 2007 году на саммите «Большой восьмерки» в Халигендаме предлагал использовать российский радар в Азербайджане в качестве альтернативы радару слежения, который предполагался в Восточной Европе. Таким образом, еще 5 лет назад Москва рассматривала возможность как минимум отказаться от своих эксклюзивных прав на Габалу. И сегодня военные эксперты в России фактически сходятся на том, что прежнего военного значения объект, введенный в строй еще в период Холодной войны, не имеет. Однако значение Габалинской РЛС не ограничивается одними лишь военно-техническими и финансовыми аспектами. Даже если бы практическое значение станции было нулевым, она все равно выполняла для России функцию одного из якорей в Прикаспийской республике. Он позволял проводить аккуратное балансирование между стратегическим союзником Москвы Армении и стратегическим партнером Азербайджаном. После декабря 2012 года этот якорь будет уже невозможно использовать, если только вдруг Баку не вернется к этой теме снова. В некоторых экспертных и политических кругах Азербайджана речь, конечно же, не о высшем государственном уровне. Царит определенная эйфория по поводу освобождения от имперского наследия. Однако всякая свобода, как известно, имеет много сторон и измерений. Да и евразийская политика не ограничивается форматом российско-американских отношений. У самого Азербайджана нет возможностей для того, чтобы самому полноценно эксплуатировать станцию. Не исключено, что свой интерес к ней проявят другие страны. Те же США, Турция или Израиль. Но такой интерес несет не только сплошные выгоды, просто потому, что он неизбежно повлечет за собой как минимум сдержанную, если негативную реакцию Ирана, с которым у Азербайджана не самые простые отношения. И в Баку прекрасно понимают, насколько опасно быть вовлеченным в любые антииранские геополитические проекты. Не стоит забывать, что габаринский якорь имел обратную направленность. С его помощью Баку пытался повлиять на отношение Москвы к Нагорно-Карабахскому урегулированию. После декабря 2012 года такую возможность уже нельзя использовать. И вот здесь следует четко осознать, что габаринская история закрыла лишь один набор проблем, открывая другой. И многое в дальнейшей динамике российско-азербайджанских отношений будет зависеть от того, каким образом будет интерпретировано декабрьское решение. Если конструктивное обсуждение всего комплекса двусторонних проблем возобладает, то данный вопрос будет постепенно вытеснен на обочину повестки дня. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Многие обратили внимание на то, что главы Чечни не было на оглашении Владимиром Путиным ежегодного послания Федеральному собранию 12 декабря. В самой Чечне это объяснили тем, что он должен был присутствовать на траурных мероприятиях в связи с гибелью близкого родственника. Однако этому есть и другое объяснение. Тему продолжит Магомед Тариев.
Мне сложно судить, насколько достоверны распространяемые в последнее время слухи о глубокой опале, в которую угодил глава Чеченской республики. Однако в целом версия заслуживает внимания, поскольку объясняет, почему Рамзан Кадыров не присутствовал на недавней презентации ежегодного послания президента России. Начало охлаждения в отношениях между Кадыровым и Путиным было положено еще в начале августа, когда после спецоперации в ингушском селе Галашки, в ходе которой было убито двое боевиков и один ранен, чеченский руководитель заявил, что именно его люди разработали и провели силовую акцию. Интерес Кадырова к данному мероприятию понятен. Трупы моджахедов – это та живая валюта, которой глава Чеченской республики в течение многих лет успешно оплачивал свой особый статус неприкасаемого и неподотчетного фактически ни федеральному центру, ни федеральным структурам полновластного и единоличного хозяина собственного квазигосударства. Проще говоря, Кадыров имел право делать все, что хотел, ну или почти все, пока в Москве считали, что он абсолютно незаменим в качестве охотника за головами боевиков. Однако в последнее время пополнять копилку новыми трупами Рамзану становится все сложнее, поскольку чеченское подполье осталось фактически без ресурсов. Именно поэтому глава Чечни обратил свой взор в сторону соседней Ингушетии. Однако ингушский лидер Юнусбек Евкуров делиться с коллегой лаврами не пожелал. Он объявил, что успех спецоперации – это исключительно заслуга ингушского МВД. Как бы там ни было, на самом деле, сейчас уже не важно. Важно то, что в Кремле поверили Евкурову, посчитав, что Кадыров пытается отжать чужую победу. Для такой оценки имелись некоторые основания. Показатели снижения активности боевиков именно в Ингушетии в последние годы выглядят весьма впечатляюще. Следующей и, по всей вероятности, фатальной ошибкой Кадырова явилась попытка предъявить Ингушетии территорию. Реальные претензии. Эта проблема для Кремля является табу, поскольку еще с начала 90-х хорошо известно, что перекройка административных границ по воле самого субъекта федерации чревата самыми неприятными последствиями, а именно внутренней войной. Поэтому вопросы административно-территориального устройства – это исключительная компетенция Москвы, и переходить красную линию в этой сфере кому бы то ни было абсолютно запрещено. Примерно это, хотя в достаточно мягкой форме, дал понять Кадырову смотрящий от президента по Северному Кавказу Александр Хлопонин. Чеченский глава предупреждение проигнорировал и с удвоенной, а то и с утроенной энергией продолжал троллить на тему возвращения чеченцам их исконных земель в Ингушетии. Раньше хамство по отношению к вышестоящим чиновникам ему легко сходило с рук. Однако на сей раз Кадыров фактически покусился на устои государства. Намерение ослабить стержень, на котором держится вся сегодняшняя Россия, ему никто прощать не собирался. В итоге руководитель Чечни проиграл сразу на двух направлениях. Он потерял статус главного по борьбе с вооруженным подпольем, его передали Евкурову, и в одночасье превратился в опасного смутьяна, подрывающего основы государственного строя. Кроме того, за долгие годы Кремль изрядно устал от того, что все, кому не лень, тычут ему в физиономию кадыровской диктатурой. У России в плане демократии и так репутация не ахти. А тут железный аргумент в пользу того, что руководство страны в течение многих лет фактически покрывает бандитский режим на Северном Кавказе. Сочетание всех этих факторов оказалось роковым для Кадырова. Как говорят, его опала настолько глубока, что он в принципе достиг наконец дна собственных возможностей. На сей раз ему не удастся избежать самых неприятных, вплоть до отставки последствий. Еще раз повторю, что мне сложно оценивать достоверность этой версии, но положа руку на сердце, скажу, что выглядит она восхитительно. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
12 декабря, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин поручил правительству разработать ускоренный порядок предоставления российского гражданства соотечественникам, живущим за рубежом. Однако определенные президентом России параметры соотечественников вызвали разногласия в черкесском сообществе, ратующем за репатриацию своих соплеменников на историческую родину. Одни считают, что Путин своим заявлением открыл дорогу черкесам на родину, другие, наоборот, что президент поставил на их пути шлагбаум. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Вот отрывок из обращения Путина к Федеральному собранию, вызвавший споры в черкесском обществе. Цитирую. «Поручаю разработать ускоренный порядок предоставления российского гражданства нашим соотечественникам, носителям русского языка и русской культуры, прямым потомкам тех, кто родился в Российской империи и в Советском Союзе, всем тем, кто хочет переехать на постоянное жительство в нашу страну и, соответственно, отказаться от своего сегодняшнего гражданства». Конец цитаты. По мнению черкесского общественника из Нальчика Аслана Бишто, эта установка президента не сулит никаких перспектив зарубежным черкесам. Они хоть и представители коренного народа, но их предки гражданами империи никогда не были. Более того, они боролись, чтобы ими не стать. Русским языком из них владеют лишь единицы, обучавшиеся в российских вузах. Хотя относительно пункта, касающегося проживания в Российской империи, Аслан Бишто обнаружил одну лазейку.
Это можно было бы перешагнуть, сославшись на псевдодобровольное присоединение Черкесии к России, 455-летие которого в этом году мы так торжественно отмечали. И как бы автоматически тогда мы бы подпадали под эту программу. Но следующие два тезиса напрочь лишают черкесов возможности участвовать в этой программе, потому что требуется, во-первых, знание русского языка, а во-вторых, знание русской культуры. И вообще не ясно, что же это такое знание русской культуры.
С этим мнением не согласен другой черкесский общественник из Краснодара Аскер Сохт. Он считает, что Путин говорил лишь о том, чтобы упростить и ускорить процедуру получения гражданства для лиц, подпадающих под действие закона о соотечественниках за рубежом, то есть для черкесов в том числе, говорит Аскер Сохт.
Что касается формулировок, они, конечно, носят больше электоральную направленность, потому что речь идет не о законе, а о политическом заявлении президента. В принципе, оно приемлемо, и я думаю, что в 2013 году произойдут необходимые перемены в этой сфере, в законодательной области. Нам необходимо понимать, что предоставление гражданства предшествует право на временное проживание, либо вид на жительство. Вот этот промежуток времени вполне достаточно для того, чтобы определиться окончательно, отказывается от гражданства своей страны, намерен ли он стать гражданином Российской Федерации. Это также по времени, это вполне достаточно для того, чтобы необходимую базу знания русского языка получить.
По мнению стратегического советника Черкесского конгресса Равина Авраама Шмулевича, подобные дискуссии имеют мало смысла, потому что в России законы действуют избирательно. Формально Российская Федерация является национальным домом для всех народов, которые в ней живут, но на деле она выполняет свои функции очень плохо. Что касается черкесов, то, по мнению Авраама Шмулевича, российское руководство почти открыто демонстрирует, что не признает за черкесами национальных интересов, говорит Авраам Шмулевич.
российская политика последнего времени. Мы уже видим, как она направляется. Вспомните историю с переселением казаков из Семеречи, из Кыргызстана и Казахстана на, собственно, черкесские исконные земли. Причем это люди, которые, в общем, тоже являются иностранцами. Но существует специальная правительственная программа по их переселению. То же касается сектантов, которых переселяют там из Грузии, духоборов, значит, молокан из Армении. Или даже их специально переселяют сейчас из Латинской Америки, из Уругвая, например. Что касается русских, то российское государство принимает определенные меры для организации этой репатриации, для их абсорбции на родине, одновременно игнорируя черкесский вопрос. Поэтому я думаю, что вопрос черкесской репатриации просто в данном случае закрыт. Интересно, может быть, позиция очень многих российских и зарубежных черкесских активистов, которые почему-то все время возлагают надежды на российскую власть.
Тема репатриации для черкесского общества сейчас актуальна как никогда ранее из-за гражданской войны в Сирии, где черкесская диаспора оказалась между противоборствующими сторонами. Нежелание черкесов участвовать в этом конфликте воспринимается противоборствующими сторонами как проявление враждебности. Взоры людей, оказавшихся в сирийском котле, обращены в сторону исторической родины. В январе исполнится год, как сирийские черкесы впервые обратились к российскому руководству с просьбой предоставить им политическое убежище. Но Кремль пока хранит молчание. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Элину Марзоеву, соратницу юго-осетинского оппозиционера Сослана Кокоева, ныне находящегося в заключении, вызвали на допрос в МВД Северной Осетии. Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что Марзоева стала одним из организаторов акции протеста заключенных колонии Салын-Икадин, в которой отбывает срок Кокоев. Рассказывает Жанна Тарханова.
Элину Марзоеву сотрудники полиции забрали из ее дома утром. Но куда увезли женщину, близкие до сих пор не знают. Когда они обратились за информацией в МВД республики, им вообще ничего не сказали о ее местонахождении. Сегодня около 12 часов в ходе моего телефонного разговора Элина Марзоева сообщила, что, цитата, «ее забирает МВД, по какой причине не знает, и она не может дальше продолжать разговор. Она пообещала перезвонить». Как рассказала мне мама Элины Марзоевой Рита, сотрудник МВД, вошедший в дом к Элине, предложил ее дочери проследовать за ним для дачи объяснений, поскольку к северо-осетинским полицейским за содействием обратились их калмыцкие коллеги, которые утверждают, что Марзоева руководит протестными действиями заключенных в колонии Салын-Ик-1, рассказывает Рита Марзоева.
Причину я спросила, он сказал, что якобы она является организатором несанкционированного митинга, готовит несанкционированный митинг в городе Элистан, вот, в Калмыкии. Она посмотрела бумагу, которая у него была, я не посмотрела, вот это моя, конечно, ошибка, надо было посмотреть. Доверилась, она поняла, что это сотрудник милиции, что надо объяснить, она сказала, я ни при чем, конечно, но, говорит, надо проехать с нами. Я сразу, конечно, спросила, я говорю, куда она должна проехать, говорит, да нет, нет, и она потом посмотрела его направление, там, или что там, документ. И говорит, да, я сейчас объясню, что я ни при чем.
Но вышло иначе. Информации от Элины на протяжении дня не поступало. В 3 часа дня ее родственники обратились в дежурную часть МВД. Там пообещали выяснить, где она находится, но никакой информации так и не предоставили. Сегодня вечером на одном из местных телеканалов должна была состояться запись авторской программы адвоката Майра Мацопоева. На запись была приглашена и Элина Марзоева. С ней автор планировал повести разговор о тяжелом положении заключенных из Северной Осетии и других северокавказских республик в колонии Салын-Ик-1. На запись программы должны были подъехать и родственники других заключенных. Адвокат Цупоев сегодня утром созванивался с Марзоевой. Она подтвердила свое намерение участвовать в записи телепрограммы, но запись эта уже прошла без нее. Близкие Элины рассказали мне, что в 7 часов вечера они смогли дозвониться до нее. Элина только коротко им ответила, что не может сейчас разговаривать. После этого ее телефон вновь был отключен. Пока близкие Элины Марзоевой пытаются установить ее местонахождение, родственники ее соратника Сослана Кокоева ожидают ответа на свое обращение о помощи от экс-президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты. Родственникам Кокоева приходится по-прежнему отвечать на вопросы, почему они решили обратиться за помощью к его политическому оппоненту. Вчера появилась неофициальная информация, что к этой ситуации якобы имел отношение Дзамбулат Тидеев. Сегодня Тидеев лично позвонил мне и заявил, что он не имеет отношения ко всей этой истории. С членами семьи Кокоева по поводу обращения он не общался. И как только что мне стало известно, Элину Морзоеву выпустили, она была задержана сотрудниками Центра по противодействию экстремизму Северной Осетии, затем переведена в экспертно-криминалистический центр МВД Северной Осетии. Там с нее сняли отпечатки пальцев, объяснительную, что она не имеет никакого отношения к протестным действиям в Калмыкии и не собирается организовывать митингов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Как обычно в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе считает состоявшуюся в пятницу в окрестностях Женевы встречу с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным позитивной. «Встреча была позитивной, однако мы и ранее не раз заявляли, что это будет сложный процесс, и быстро ничего не произойдет. Мы договорились, что диалог будет продолжен на регулярной основе», — заявил Абашидзе журналистам в воскресенье по возвращении в Тбилиси. Он не исключил, что очередная встреча с представителем России состоится в начале будущего года, передает Интерфакс. Судебный процесс по делу бывшего министра внутренних дел Грузии Бача Ахалая перенесен на 30 января. Как сообщил Интерпресс-Ньюс, адвокат Ахалая Давид Деканаидзе, судебное заседание должно состояться 25 декабря. Однако судьи Георгий Гагинашвили и Бадри Шония приняли решение о переносе даты. По словам Деканаидзе, с просьбой перенести дату заседания к судьям обратилась прокуратура, которой не хватило времени для сбора доказательств. Против переноса даты выступила сторона защиты, которая была подготовлена к судебному процессу. В Батуми в воскресенье под эгидой Международной морской организации прошла первая встреча руководителей морских администраций стран СНГ и Восточной Европы. Как заявляют в Министерстве экономики, форум будет способствовать международной узнаваемости Грузии как приморской страны. Кроме того, проведение первого регионального форума важно в плане трудоустройства грузинских моряков, увеличения числа судов, плавающих под флагом Грузии, и привлечения инвестиций в морскую индустрию Грузии. Находящиеся в Панаме 12 грузинских моряков намерены обратиться в Панамский морской суд. Как сообщил Интерпресс-Ньюс, член экипажа танкера «Мария Дель Кармен-2» Георгий Джаналидзе, последний срок переговоров в понедельник. Если зарплаты не будут им выплачены завтра, то начнется судебное разбирательство. По словам Джаналидзе, на корабле невыносимые условия, члены экипажа психологически устали. Вместе с тем, руководитель администрации морского транспорта Грузии Маука Ахала Адзе в разговоре с агентством отметил, что идут интенсивные переговоры и, возможно, дело до суда не дойдет. Переговоры ведутся как с международными организациями, так и с судовладельцем, сказал Ахаладзе. Экипаж судна состоит из 12 граждан Грузии и 4 нигерийцев. Судно четвертый месяц стоит на якоре примерно в 5 километрах от берега около панамского порта Бальбоа. В Цхинвали планируется провести первенство Южной Осетии по тяжелой атлетике.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Очередной факт вандализма зафиксирован в Иерусалимском крестовом монастыре. На здании появились оскорбительные для христианской религии надписи. В связи с произошедшим, сожаление уже выразил премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Результатов расследования инцидента ждут и в МИДе Грузии. Рассказывает Нона Суварян.
Как пишет информагентство Ньюсру Израиль, 11 декабря на здании появились надписи «Иисус, сын шлюхи». Вандалы также повредили три припаркованных рядом автомобиля и написали на одном из них «Счастливые Хануки, Маковеи победят». Факт вандализма жестко осудил премьер-министр страны Бениамин Нетаньяху. Его заявление тем утром распространило посольство Израиля в Грузии.
«Еврейские ценности категорично противостоят подобным фактам. Свобода вероисповедания всегда будет защищена в израильском государстве. Виновные обязательно будут наказаны по всей строгости закона. Полиция в данный момент проводит интенсивное расследование».
Вслед за комментарием Нетаньяху прозвучало заявление главы МИД Грузии Майи Панджикидзе. Правда, она ограничилась общими фразами.
«Ведется расследование. Пока оно не завершится, мы не узнаем, что произошло на самом деле. Об этом факте сообщил наш посол и сразу же обратился к соответствующим израильским службам с просьбой выяснить, что произошло. Наверное, это скоро станет известно. Тогда и сделаем заявление».
По словам генерального директора Национального агентства охраны культурного наследия Николоза Вачишвили, пока трудно сказать, чем на самом деле являются оскорбительные надписи на стенах Христового монастыря – вандализмом или политическим протестом. Однако он подчеркнул важность заявлений, которые прозвучали со стороны первых лиц Израиля.
«Очень хорошо, что этот процесс находится под государственным контролем. Израильское государство осудило этот факт, а это гарантия того, что подобное не повторится. Случайность, которая ведет к закону, закономерности привлекает больше внимания. Это хорошая реакция на факт вандализма».
Стоит отметить, что заявление по поводу вандализма в Христовом монастыре на высшем уровне в Израиле было сделано впервые, хотя, как заявила в интервью со мной консул Грузии в Израиле Ната Курдзая,
«За этот год это уже второй подобный факт. Оскорбительные надписи на стенах появились и несколько месяцев назад.
Они появились и в 2010 году, а также в феврале этого года. Именно в феврале 2012 года власти Грузии заявили о том, что намерены вернуть монастырь под юрисдикцию Грузинской православной церкви. Иерусалимский крестовый монастырь изначально являлся владением ГПЦ и на протяжении долгого периода был крупнейшим грузинским культурно-просветительским центром за рубежом. В 18 веке монастырь был занят греческими священниками и перешел в ведение местной греческой православной церкви. В монастыре множество выполненных грузинскими мастерами фресок и надписи на грузинском языке. Тут же находится единственное изображение великого грузинского поэта Шота Руставели. Давид Баграция, будучи спикером парламента, провел не одну встречу, пытаясь вернуть памятник. Именно с попытками грузинской стороны связывают некоторые эксперты и факты вандализма. Хотя в комментарии грузинскому информагентству Интерпресс Ньюс посол Грузии в Израиле Арчил Кекелия сообщил, что в совершении акта вандализма подозреваются правые радикалы. Стоит также отметить, что по информации Ньюсру Израиль в течение последнего года оскорбительные надписи появились и на стенах монастыря Молчальников в Труне, а также расположенного на Сионской горе в Иерусалиме аббатстве Дармицион. Но на Суваряна и Кавказа Тбилиси.
Продолжает программу рубрика «Взгляд из». Тбилисский политолог Гия Нодия рассуждает о религиозных конфликтах, случившихся за последнее время в Грузии.
«Взгляд из».
Одна из малоприятных тенденций последних двух месяцев – столкновение на религиозной почве. В частности, конфликтная ситуация создалась в двух селах – Нигзьяне и Цинцару. Они находятся в разных частях Грузии, в Гуре и Квемукартли, и у них лишь одна общая черта. Часть населения составляют мусульмане-грузины, сравнительно недавно переселившиеся из высокогорной Аджари. И, как и полагается мусульманам, они хотят по пятницам проводить совместные молитвы. Старожилы против, так как опасаются, что в конце концов мусульмане построят мечеть, и их села перестанут быть христианскими. Но пока отдельные стычки ни к чему серьезному не привели. Какой-то временный компромисс в обоих случаях найден. Сама проблема не нова. Переселение мигрантов из Аджарии часто вызывает недовольство местных жителей именно потому, что с ними приходит ислам. Впрочем, подобные проблемы возникают не только между мусульманами и христианами. Например, грузинские католики и православные из села Евлита в Южной Грузии давно уже спорят, кому по праву принадлежит их храм. Отношение к подобным проблемам показывает, какого рода страной становится Грузия. Право молиться своему Богу – одно из фундаментальных прав человека. Как государство его защищает – индикатор того, можно ли его считать современной демократией. Премьер Бедина Иванишвили откликнулся заявлением, основная мысль которого заключается в том, что корень проблемы – провокация. то есть происки врагов, цель которых – дискредитировать Грузию. В том же духе высказался и министр по делам реинтеграции Паата Закарияшвили. Он также пожурил правозащитников, которые преувеличивают проблему вместо того, чтобы согласовывать свои заявления с его аппаратом. Если вспомним, что враг грузинской мечты пока только один – прежнее правительство национального движения, это ясно, на кого намекают государственные деятели. Главный аргумент в таких случаях – до сих пор такого не было, так в чем же дело? Значит, какие-то плохие люди мутят воду. Но на самом деле объяснение лежит на поверхности. Защита православия от национального движения Михаила Саакашвили, которые борются со всем грузинским, а прежде всего с церковью, была одним из основных мотивов предвыборной кампании грузинской мечты. Для некоторых из его активистов религиозный национализм был основной темой. Например, для Мурмана Думбадзе, выигравшего выборы в столице Аджарии Батуми. Теперь он вице-спикер парламента. Но и многие другие ведущие деятели и активисты мечты не чураются религиозных ксенофобских высказываний. Сами представители Грузинской Православной Церкви были на октябрьских выборах особо активны. Формально Святейший Синод запретил своим служителям вмешиваться в политику. Но на деле многие священники с головой окунулись в предвыборную борьбу против нечестивых западников. Я не могу в точности измерить, каков их вклад в победу мечты. Но очень может быть, что немалый. В небольших городах и селах, где оппозиция традиционно слаба, антиправительственные проповеди местного священника могли оказаться решающими. После выборов народ логично решил, что пришли наши, то есть защитники православия от иностранцев и иноверцев. Так что господа Иванишвили и Закарияшвили отчасти правы, когда приписывают акции религиозного насилия действиям провокаторов. Но последних следует искать среди ведущих деятелей их же коалиции. Конечно, если политтехнология мечты в какой-то степени опиралась на открытую ксенофобию, это автоматически не означает, что так же будет себя вести и находясь у власти. Возможно. Но что именно она собирается делать, кроме общих заявлений о том, что свободу вероисповедания следует защищать? Пока есть признаки возвращения к политике времен Шеварднадзе, когда православная патриархия фактически исполняла функцию Министерства по делам религии, то есть права религиозных меньшинств на деле зависели от ее доброй воли. Церковь не простила Саакашвили именно того, что он отнял у нее эту функцию и решил, что права католиков или армянской апостольской церкви – дело государства. После того, как жители села Нигзиани потребовали, чтобы их односельчане-мусульмане молились не вместе, а каждый в своем доме, министр юстиции Тея Тулукьяни сказала, что государство не должно вмешиваться в подобные дела, пока религиозные общины не исчерпали ресурсов переговоров. На практике это означает, что мусульманам следует договариваться с местным священником и не слишком уповать на власти. Мусульмане намек поняли и пока действуют крайне осторожно. Но к чему все это в конце концов приведет, мы пока не знаем.
Это был политолог Гия Нодия.
Эхо Кавказа.
В рубрике «Гость недели» интервью Демиса Паландова с Изиды Чани, главным редактором абхазской газеты «Нужная», которая недавно побывала в Чехии, в том числе стала гостем нашей пражской студии.
Гость недели. Изида, сегодня я хотел бы поднять такую тему, как положение журналистов в Абхазии, как изменились условия их работы за последний год. Мы уже можем как-то подводить итоги первого года правления Александра Анкваба. Что изменилось?
Вы знаете, я отношусь к тем людям, которые всегда недовольны вот взаимоотношениями власти и прессы. Да, ну, я думаю, что это соответствует моей специальности, моей работе, моей профессии. И каждый президент всегда вызывал у меня недовольство по этому поводу. Мне всегда казалось, что вот каждый — это самый худший. Но вот сегодня я считаю, что во времена Анквапа проблем с СМИ в некотором смысле, то есть нам на самом деле никто не угрожает, нас никто не убивает, да, но проблем у СМИ появилось еще больше. Такой закрытости не было ни при Арценба, ни при Багапше. То есть всегда была возможность получить каким-то образом информацию. Сегодня вот все эти законы, закон о средствах массовой информации, закон о праве граждан на доступ доступа к информации. На самом деле все эти законы не работают. Мы не можем узнать сегодня абсолютно ничего. Мы не можем узнать сводку криминальную, сводку, статистику преступлений мы не знаем. То есть есть вещи такие, которые вообще журналисту добывать не надо. Я понимаю, что журналиста вообще-то теоретически кормят ноги, хотя это, может быть, и больше из прошлых времен. Но есть такие вещи, которые власть сама должна выбрасывать народу.
Как так получается, да? Вроде бы Александр Анквап прервал молчание в определенный момент, появилась форма общения с журналистами, выходит... Что раз в неделю Кристиан Бжания собирает вопросы в интернете, передает их Александру Анквап, вроде бы его ответы потом передает обратно. Почему? Что, игнорируются вопросы мои?
Денис, ну вы же понимаете, вообще эта форма изобретенная, пресс-секретарь отвечает на письменные вопросы журналистов. Эта форма, я когда об этой форме, я принимаю в ней активное участие даже в этой форме, но вы понимаете, кроме веселости она не вызывает ничего, но это бы действительно было весело, если бы мы имели бы какие-то другие источники информации. Я не знаю, как эта форма вообще сложилась, но когда я первый раз узнала об этом, мне было достаточно весело, еще долго...
Ну, вы воспользовались, да? Вы задавали
да,
вопросы?
Да, я задавала вопросы, но с каждым днем я понимаю, что не работает эта форма. Вы понимаете, я достаточно скептически отношусь вообще к формату пресс-конференции. Что такое пресс-конференция? Это пиар того человека, который дает пресс-конференцию. Мы, журналисты, в этой ситуации выступаем как это, подтанцовка, да? А тут вообще пресс-конференцию даже дает не объект, а за него кто-то отвечает. Ну, это очень сложно понять.
Вот совсем недавно мы беседовали с Иналом Хашик и обсуждали как раз Александра Анквап, и он сравнил его с Сергеем Багапши, сказал, что, ну, конечно, Александр Анквап не такой человек-душка, как Сергей Багапш. Угу. Если вспоминать Сергея Багапша, он был доступен. Его можно было встретить на улице, да, с ним можно было поговорить. Вроде бы Александр Анквап тоже доступен.
В каком смысле? Что он 150 человек в день
принимает по 150 человек в день. То есть он, в принципе, в какой-то мере реализует вот эту схему, которая была, насколько я понимаю, изначально заложена. Да, и Ардзинба был доступен, и Багапши, они сидели на улице. В чем тогда различие?
Ну, вы знаете, если вы вот смотрели стенограммы пресс-конференции Анквапа, на самом деле он действительно очень серьезно. Он умеет. Вы понимаете, у него очень хорошая коммунистическая школа, да? У Сергея Васильевича тоже, в общем-то, она была. Но он не уходил так от вопросов, конкретных вопросов, которые ты задаешь, как уходит Анквап. Мне, по сути дела, вот как это ни странно, да, звучит от журналиста, мне не интересны пресс-конференции Анквапа. В каком смысле не интересны? Мне, конечно, интересно знать, что президент думает, что, какие у него намерения. Ну вот за год он провел, по-моему, две пресс-конференции. Я уже не буду говорить о том, что две пресс-конференции для президента за год, это как-то очень странно. Я не услышала в ответах. То есть у меня такое ощущение все время, что он пытается уйти от ответа, да, и я думаю, что это не ощущение. На самом
знаете,
деле,
иногда он очень прямолинейен. Когда ему задают вопрос по дороге на Северный Кавказ через Кадырское ущелье, его ответ был очень жесткий, я бы его назвал недипломатичным, потому что...
Но вы знаете, очень странно, вот эти жесткие ответы недипломатичны, чаще всего след за ними не следует разъяснение, почему такое решение. Если политик принимает какое-то решение, он все-таки должен популярно объяснить народу, почему он это решение принимает. Вот, к примеру, с общественным телевидением мы так и не услышали, работала комиссия. То есть, на самом деле, Анквап создает некую такую декорацию, да, вот я сейчас вспомнила про общественное телевидение. Он дал согласие, тема СМИ поднимается периодически, он дал согласие на обсуждение этого вопроса, создали они комиссию. Эта комиссия не работала, но существовала какое-то время, а потом выяснилось, что она, оказывается, работала. Мы никто об этом не знаем. Мы не знаем результатов работы этой комиссии. То есть это вот такая схема заигрывания. Ну, в первый момент был чуть ли не восторг. Ой, ребятки, посмотрите, Анквап дал согласие, мы будем обсуждать проблему нашего телевидения. То есть вот декоративное оформление чего-то. Потом все эти вопросы как бы сами по себе рассасываются, скажем так.
Давайте вернемся к журналистике.
Давайте, это мы ушли как-то.
Да, мы ушли, решили обсудить Александра Анквапа.
Интересная фигура,
конечно,
поэтому...
Давайте вернемся к журналистике. Есть такие трудные, тяжелые жанры, как, например, расследовательская журналистика. Жива ли она сегодня в Абхазии? Потому что в России с этим жанром очень тяжело в настоящий момент.
Денис, о чем бы мы ни говорили в журналистике, вы понимаете, расследовательская журналистика тоже тоже может существовать только в условиях доступа к информации. Вот я часто говорю, что вот моя газета в последнее время очень странную миссию стала выполнять. Иногда мне хочется и что-то другое, какое-то другое. Я все время заполняю полосы тем, что я даю мнение тех людей, информацию о чем-то. То, чего не сделать, я все время вот эту пустоту за государственными СМИ я вынуждена подгребать. Я понимаю, что эти точки зрения должны быть отражены, эти события должны. Я понимаю, что государственные СМИ это не сделают.
И не раз только
государственные, да. И раз никто это не сделает, я вынуждена заполнять, а мне иногда не хочется. Вы понимаете, мне не хочется совсем какие-то стенограммы давать. Я на две полосы даю стенограмму, а мне, ну, я понимаю, абхазское телевидение показало, газеты никто не сделал. Ну, что мне остается? Истории же надо сохранить, эти шедевры. Вот как бы вот такая вот ситуация. Поэтому, если мы говорим о расследовании, мы, сталкиваясь точно с тем же, у нас были вот сейчас очень такие нашумевшие дела, связанные с покушением на президента, связанные с арестом, мы не имеем возможности проводить расследование. У нас вообще как бы даже попытка начать какое-то расследование, она натыкается на протесты. Ну, вы, наверное, читали, прокуратура. Мы просто ведем постоянно диалоги с прокуратурой. Наши вопросы, уже сами вопросы вызывают возмущение. Ах, как вы смеете интересоваться, да?
Ну, это все в форме такого вот публичного выражения негодования. А есть какие-то, может быть, последствия более реальные? Может быть, существует какая-то система давления на журналистов, чтобы они не задавали неудобных вопросов?
Нет, вы знаете, система давления, конечно, существует. Система давления существует, она по-разному выражается иногда. В давлениях на людей, которые работают в том или ином СМИ, в давлении. Я считаю, что вот в моей газете постоянно сменяются корреспонденты. Именно по этой причине на них оказывается давление. Да, так что это имеет место быть. Ну, может быть, оно не так ярко выражено, как это было, допустим, в послевоенный период, когда звонили, когда угрожали, когда могли остановить на улице. Такого, пожалуй, сегодня нет.
Изида, еще одна тяжелая тема. Сегодня много говорят о Гальском районе. Вот Александр Анквап решил, что международные гуманитарные организации должны работать именно в Гальском районе. А что с журналистикой в Гальском районе? Я не говорю о газете «Гал». Она выполняет, наверное, свою какую-то функцию.
Ну, она так периодически выходит. Вы знаете, очень странная вообще вот «Гал». Это для меня вот... Я понимаю только одно, что у наших властей как бы нет вообще никакого плана развития. Ни Гальского района, ни вообще Абхазии.
Вот. Но, а что такое вот Гальский район для вас? Это территория, которая находится вне, то есть которую вы не освещаете в таком режиме, как вот жизнь остальной.
Мы не можем получить оттуда информацию. То есть вы думаете, только из Гала мы не можем получить информацию? Мы из Творчала не можем информацию получить? Мы из Гудаута не можем вовремя информацию? То есть это все блокировано. Мы обращаем внимание на Гальский район только поскольку как бы вот эта граница...
То есть корреспондента там найти невозможно?
Ну, там есть трудности, и языковые трудности тоже есть, да, и этим... Очень многое объясняется. Нет, сегодня корреспондентов в Гальском районе... Абхазия так мала, можно сесть на машине, если что-то происходит, поехать, взять интервью, записать, да? Но ничего не происходит, если судить по тому, как так все это происходит.
Просто
да?
Меня немножко удивляет вот эта ситуация, когда что-то происходит в Гальском районе. Абхазские СМИ обычно просто обращаются за комментарием к силовым структурам, которые говорят одну версию, что там произошло то-то, то-то и то-то. Но нет никакой истории, чаще всего нет продолжения. То есть журналист не едет в Гальский район, хотя туда ехать 40 минут, он не узнает, что это за человек, что с ним случилось, почему, как, зачем и так далее. Если бы такое, что-то очень важное произошло в Чемчирском районе, я уверен, что все равно журналист бы туда добрался.
Ну, вы знаете, во-первых, к тому, что что-то происходит в Гальском районе, журналисты уже привыкли. А вот весь остальной контекст, о котором вы говорите, да, ну вот, допустим, мне просто некого послать в Гальский район. Ну, так сложилась на сегодняшний день ситуация, что 2-3 корреспондента обычно работают в нужно, и вот у меня не в Гальский район, и в Гудауту мне некого послать, и в Ачемчиру. Эту миссию должны все-таки выполнять ежедневные либо газеты, либо ТВ, да? Абхазское телевидение, оно не только проблему Гальского района не освещает. Вон Башаран колледж был, да, проблемы с Башараном были, они тоже не освещали. То есть на самом деле оно просто не освещает острые проблемы. Больше там за этим ничего нет. Это не только проблема Гальского района. Вообще, вот все острые темы, они ушли. А еженедельная газета, вы же понимаете, что, в каком режиме она существует, да, вот низкие ресурсы, маленькие у нас ресурсы. ресурсы.
Ну и в завершение, может быть, дадите какой-то, я не знаю, это не прогноз, а скорее выделите тенденцию, что вообще происходит со свободой СМИ в Абхазии?
Я думаю, что вот на самом деле все, что происходит со свободой СМИ, вот это вот ограничение доступа к информации, это на самом деле очень серьезная проблема. И, на мой взгляд, это будет влиять на уровень активизации гражданского общества. На сегодняшний день мы уже имеем какой-то вот такой испуг, который произошел в народе после вот этих арестов, связанных с покушением на президента, как вот такое затишье было, люди вдруг перестали все комментировать. А вот это дальнейшее продолжение, я не знаю, выверено оно кем-то или не выверено, но оно имеет очень негативные последствия. Народ отстраненный от информации, он перестает быть активным. И вот это больше всего печалит. Вы понимаете, абхазы даже в советские времена проявляли высочайший уровень активности. И будет очень печально, если вот эта традиция прервется в нынешние времена. Очень важно, чтобы гражданское общество было у нас активным.
С азербайджанином беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
В рубрике «Городской репортаж» история человека, помогающего тем, от кого отказались близкие люди. Томас Элис Барашвили, владелец единственного в Тбилиси приюта для собак. Здесь четвероногим друзьям человека дают шанс на вторую жизнь. Рассказывает Тэмур Кигурадзе.
Томас пытается успокоить разъяренную кавказскую овчарку. От речи, так зовут пса, решила избавиться его бывшая хозяйка. Она не может его больше содержать и решила отдать его в приют для собак. Перед тем, как забрать пса, Томас, основатель и глава приюта, пытается вразумить хозяйку и убедить ее отказаться от задуманного. Он предлагает свою помощь, обещает прислать корм и обустроить Ричи место для обитания. После недолгих раздумий хозяйка соглашается. Томас не скрывает своего удовлетворения. Он говорит, что фактически спас собаку, поскольку видел, что она настолько не хотела покидать свой дом, что вполне могла бы умереть от разрыва сердца прямо в машине. Томас – крепкий человек, 50 лет. Он бизнесмен. Приют, в котором сейчас содержится более сотни собак, построен и содержится на его деньги. Он косо смотрит на меня, когда я спрашиваю его о том, как давно он занимается собаками.
Я не занимаюсь собаками, я их люблю. И стараюсь облегчить им жизнь. Я уже 7-й год, как построил это приют для собак. И даю им возможность, чтобы они жили, и чтобы они нашли нового хозяина. Я не только принимаю собак, но и отдаю хорошие руки.
Собаки прибывают в приют по-разному. Кого-то приносят хозяева, которые больше не могут за ними смотреть, кого-то находят на улице. Тут много раненых и больных псов. Все они получают нормальную пищу, место обитания и профессиональную ветеринарную помощь. В конце концов, большинство из них обретет и нового хозяина. В этом вопросе хозяин приюта очень щепетилен. Он не отдает своих питомцев первым встречным.
Я в первую очередь должен убедиться в том, что новый хозяин знает, что такое собака. Это не вещь, что вот взять и положить в карман. Это живое существо, которое похоже на человека. Очень похоже. Я обязательно должен сперва убедиться в том, что человек знает, как надо за собаками ухаживать.
Именно для этого Томас или сотрудники его приюта сначала приезжают на будущее место жительства питомца, осматривают его, и если это место соответствует всем критериям приюта, новому владельцу дают зеленый свет. Но на этом история не кончается. Первое время сотрудники приюта будут захаживать в гости и смотреть, как их бывший питомец обжился на новом месте. В случае недостаточного ухода его могут вернуть и обратно. Через руки Томаза за все эти годы прошло более 600 собак. Он гордится тем, что 450 из них нашли себе новых, любящих хозяев. Томас отвлекается от разговора. Несколько его питомцев затеяли драку во дворе. Но при его появлении сразу замолкает и бросается к нему навстречу. Он, смеясь, объясняет мне причины недоразумения.
Просто я вечером отпускаю из вольера собак, чтобы они свободно перемещались. Нет, вообще-то я отпускаю тех собак, которые между собой не дерутся. Но эта собака новая пока еще не нашла здесь друга. И поэтому у нее проблемы. Но сейчас поговорю с этими собаками, и все будет нормально.
В приют попадают псы любого происхождения, есть обладатели богатой родословной и простые двор-терьеры. Любому лохматому другу человека здесь смогут найти пристанище, говорит хозяин. И даже больше, Томас подводит меня к одной из клеток, в которой я вижу бурого медведя. Этого медвежонка оставил цирк Шапито, который после банкротства не знал, что с ним делать. Его не взяли в зоопарк, а на воле он просто не смог бы самостоятельно найти себе пропитание. У самого хозяина дома пятеро собак и кошка. Он говорит, что любит животных и пытается им оказывать всяческую помощь. Случалось, что ему даже приходилось выкупать собаку нерадивых хозяев, которые грозились их убить или выкинуть на улицу. Сам Томас уверяет, что никогда в жизни не смог бы убить животное. Он отказывается даже усыплять собак на своей территории.
Я даю шанс, до последней минуты даю шанс. Может быть, Бог поможет и что-нибудь чудо произойдет. Потому что все-таки жизнь дает Бог. Это так. А я не хочу, чтобы я сам лично отнял жизнь или собаку, или другому животу. Так что я никогда не ходил на охоту, никогда не убивал, даже птицу не убивал.
План у Томаза Элисбарашвили грандиозный. Он намерен расширить свой приют в Тбилиси и заняться подобными же проектами и в других крупных городах страны. Он говорит, что будет рад любой помощи, но даже и без нее будет продолжать заниматься любимым делом. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.